Уважаемые братья и сестры, мы находимся в городе Михайловске, в храме Вознесения Христова и беседуем с его настоятелем, отцом Василием Рекуном. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Бог помощь всем, храни Господь всех.
Батюшка, мы уже говорили в нашем эфире, что храм изменил название свое, то есть это удивительная история, такое нечасто бывает. Все равно как-то привыкли мы приезжать в Михайловск и видеть храм Рождества Христова, сейчас Вознесение. Как это произошло и почему?
Ну, произошло это по благословению митрополита Кирилла. На самом деле возвращено старинное название. В 90-х годах, когда вновь открывался приход, когда церковь возвращали верующим, естественно, стал вопрос, как назвать храм. И тогда из старожил, из старичков, кто-то вспомнил, что в детстве водили меня на престольный праздник, на Рождество. Вот такая фраза была. Ну, раз Рождество, Рождество, так, видимо, и порешили. Время было недостаточно для решения, там, исторически поднимать справки. Ну, решили, наверное, Рождество Христово. Так владыка Мелхиседек и благословил храм Рождества Христова. Чуть позже, буквально там год-два прошло, нашлись достаточно краеведческих данных, и выяснилось, что храм-то был все-таки Вознесенский собор, но трехпрестольный. Один из престолов был Рождества Богородицы. У нас же бывает Рождество Богородицы еще, и Рождество Иоанна Крестителя празднуется, не только Рождество Христово. Вот. И третий предел – Сретение Господне. Ну, было времени уже, смысла нет менять что-то. Вот так у нас получается с 1992 года по 2015 храм был Рождества Христова. Вот. Можно сказать по ошибке, но ошибка как здесь, случайности не бывает. Рождество Христово – большой, великий праздник и любимый праздник народом. Вот. И народ приходил на эти, значит, на все службы, на крестные хода. А когда владыка-митрополит последний раз посещал наш храм, собор, он обратил на это внимание, что надо бы вернуть, и благословил заняться этим вопросом. Ну, это чисто юридически уже, значит, и это было сделано. Теперь, если мы раньше назывались храм Рождества Христова и всегда добавляли бывший Вознесенский собор, чтобы не забыть об этом, чтобы как-то в народе откладывалось, то теперь мы называемся Вознесенский собор. Но уже бывший храм Рождества Христова добавляем, потому что вот эта история более 20 лет, это уже история все-таки. Новейшая, но это история. Для кого уже поколение выросло при храме Рождества Христова. И вот будем так называться, Вознесенский собор, бывший храм Рождества Христова.
То есть уже престольный праздник, Вознесение был храм, да?
На самом деле, да. Да, на самом деле мы три престольных праздника отмечали, которые положено, и Рождество Христово четвертое. У нас четыре престольных праздника, надеемся, что так они останутся. Вот, потому что будем просить владыку митрополита, когда будет освящение храма, и будет выдаваться, верующие об этом знают, в алтаре освящать антиминс привозится, на котором совершается божественная литургия. Антиминс, на нем написано название храма. Какому храму, какому городу, поселку. И владыка, когда выдаст антиминс Вознесенскому собору, будем просить, чтобы он оставил нам старый антиминс, вот этот с 92-го года, Рождества Христова. Тогда у нас будет 4 антиминса, но в трех алтарях. Один можно сделать престол приставной, так называемый. Все-таки хотелось бы оставить 4 престольных праздника, потому что крестным ходом на Рождество Христово мы уже привыкли ходить. Весь народ собирается, весь город. Да, вот так вот. 4 праздника. Престольные.
Ну, говорят, у вас вообще удивительные крестные ходы бывают. Действительно, весь город собирается. И прихожане, и неприхожане, и приезжие. То есть, как-то для людей это очень значимое какое-то событие в жизни города.
Да, на самом деле молва ведь людская всегда приукрашает немного. Самый большой крестный ход, я помню, 1700 человек из населения в 9000. 1700, но это, да, это прилично было. Но это было не на Рождество Христово, а на Богоявление, на Крещение Господне. Мы из храма шли на Иордань, это уже было там много лет, 15 назад, так что лед трещал там, и да, было интересно, конечно. Большие праздники, конечно, народ любит. А другое дело, что мы от праздника до праздника многие живут, вот как это огорчает немножко, что мы редко посещаем, да, такие вот обычные службы. А сам красота на обычных службах может быть даже особенная, когда народу мало, когда вот, хотелось бы, чтобы люди познали вот это, не только праздничное, но, допустим, великопостное богослужение. Очень красиво, очень древнее вот это, сами песнопения, сам обряд, сами священнодействия. Поэтому нужно, конечно, Божьи храмы посещать не только Рождество и Пасха, гораздо чаще.
Хотелось. Вот все-таки кризис и какие-то нестроения, они привлекают людей в храм? Чувствуется, что идут? И, может быть, тут же много татарского населения, которые, ну так, атеисты. И бывает такое, что, допустим, они приходят, тоже крестятся, потому что в Екатеринбурге я тоже такие случаи знаю. И вроде бы, казалось, другой конфессии должны люди принадлежать. Вот они идут в православный храм и там находят утешение.
Да, у нас, поскольку население смешанное, поэтому не сложно увидеть на службе даже стоящие татары, крещенные, которые регулярно ходят, есть у нас семьями. Но мы как-то не особо вот не думаем, что какое-то что-то сверхъестественное, как мы видим, у митрополита Кирилла в подиаконах есть, и совершенно там, не помню, как парень зовут, но он темнокожий. То есть, поэтому православная вера, христианство для всех народов – это истинная вера. Люди приходят. Насчет иноверцев, да, вот бывают такие случаи, и довольно часто они, наши женщины, отмечают, вот дежурные по храму, которые здесь ежечасно находятся, приходят иноверцы в храм за святой водой. Поначалу нас это смущало, как-то я не знал, давать, не давать, разрешать, не разрешать им брать святую воду. И свечки изредка тоже покупают, освященные именно надо. А потом выяснилось, что у одной женщины стали расспрашивать, почему, да зачем и как. Ну что вот, видно же, что в церковь заходит, не помолится, не перекрестится, но святую воду надо. Вот видно, что он трепетно к ней относится, если не сказать благоговейно. Выяснилось, что ее послал муж, тоже иноверец, иди в церковь, принеси святой воды, дальше цитата, а то дома шайтан завелся, надо его выводить. Когда я спросил, ну что, помогает? Он сказал, да, вы знаете, очень сильно помогает. И после этих слов мы перестали сомневаться, что святую воду можно всем разрешать брать, раз им Господь помогает, святым духом, освященной водой, да, как мы можем запрещать. Поэтому приходят к нам, и татары приходят, именно я о них и говорю как раз, за святой водой. Это вот уникальное, может быть, не уникальное, я просто в других местах не узнавал, но у нас вот это дело такое, даже как бы привычное, обычное приходское чудо, так скажем, обычное.
Батюшка, у нас вот появилась такая тенденция в городе, что люди стараются хотя бы часть года жить деревенской жизнью. Все начали печь хлеб сами, начали выращивать овощи, фрукты, делать сами домашний творог, масло. То есть вообще переходят на натуральное хозяйство. Соответственно, все потянулись в деревни. И, в общем-то, можно сказать, что такая сельская жизнь возрождается, если еще совсем недавно, вот, насколько мне известно, из таких городков, как Михайловск, молодежь бежала в город. Там весело, там интересно. Я брала интервью, девчонки говорят, там же торговые центры, там есть чем заняться. Угу. То сейчас вот обратная тенденция, такое уже засилье горожан начинает наблюдаться. На ваш взгляд, на какое значение она имеет? Будет ли вот это возвращение к истокам таким вот к земле, также и возвращением к истокам, то есть люди начнут и к вере тоже возвращаться?
Не знаю, как дачный вопрос. Скорее, это не возвращение к сельской жизни, это люди ездят на дачу. Это не совсем то, что возвращение села, возрождение деревни. Тут я бы знак равенства не ставил. Как это повлияет на возвращение к духовности? Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, это повлияло. На самом деле, духовную жизнь человек начинает... Не обязательно ведь в селе надо находиться. Или из города в село приехать, или из села в город. Духовная жизнь начинается тогда, когда человек Бога встретит. Это может произойти абсолютно хоть где в жизни. И, ну, чаще всего, наверное, это с возрастом, с умом, то есть с опытом приходит. Так должно быть, по крайней мере, если с юности не приучен. Но есть и молодежь, которая находит дорогу, я бы сказал, не к храму, а к Богу. Вот, а потом уже и к храму находит дорогу. Я знаю одного молодого человека, который... об одном расскажу, потому что про всех как они живут. Они когда придут, тогда они расскажут, как они шли. Вот. Ну, об одной истории расскажу так, что до 17 лет человек дожил, и только в 17 лет задумался, что понял, что Бог есть. При этом он потом, как рассказывал, осознавал, что он никогда и не думал, что Бога нет. Просто не думал на эту тему вообще. То есть занят был другими делами. Вот, 17 лет, ну, наверное, такой примерный возраст, когда человек начинает уже, взрослые мысли посещают его. Вопросы совести возникают, вопросы мировоззрения, вот направление жизни дальше. И вот, ну, так можно сказать, через ум или через совесть, через какую-то логику дошел до понятия Бога. И, и это вот состояние могло протянуться очень долго. То есть так вот думать о Боге, разговаривать с Богом, молиться как-то по-своему. Как дойти до храма? Господь послал людей, которые верующие были, алтарники, рассказали и показали, как вот эти чаяния, вот это искание Бога, где его можно вживую воплотить, привели в православный храм. И вот тогда человек остался, понял, где ответы на все вопросы духовные. Вот так сначала ищут, как я сказал, что дорогу к Богу находят, потом к храму. Навряд ли бывает наоборот, потому что что делать в храме Божьем, если ты Бога как-то вот... не ищешь, не знаешь, не чувствуешь. Все-таки сначала Бога надо найти, потом уже храм Божий.
Батюшка, скажите, вот вы имеете опыт воспитания дочерей. Сейчас девочки стали очень активными во всех смыслах. То есть это могут быть совершенно православные девчонки, которые там участвуют во всех акциях православных, всегда ходят в храм, там... ездят в лагеря православные, поют песни под гитару. Я в последнее время встречаюсь с такими тенденциями, что девочки считают, что они должны брать вообще всю инициативу в свои руки, потому что, ну, парни как-то обычно молчаливее, скромнее так получается. И даже среди православной молодежи я слышу такие фразы, что сейчас не принято скрывать свои чувства. То есть, если девочке нравится молодой человек, она идет спокойно ему признается в этом, и там уж как он решит. Вообще, с нашей точки зрения, с нашего возраста, это какая-то дикость. Потому что для нас мы даже себе помыслить не могли, что можно подойти парню, признаться, да еще требовать какого-то ответа. Но удивительно, что это сейчас совершенно спокойно воспринимается в православной среде, вот такая активность. Ну, считается, что должна быть активная жизненная позиция у молодежи, что они должны быть такими бойкими, иначе ничего не успеешь сделать в наше тяжелое, быстрое время.
Быть тихой, скромной, спокойной – это вот если свойственно характеру, то тогда хоть молодой человек, хоть девушка, такие и будут. Здесь нельзя вот это вот отвергать, не учитывать. На самом деле молодежь, она и должна быть вот быстрой, реактивной. Mm-hmm. Если с детства, с юности какие-то замедления будут, что тогда будет в зрелом возрасте и в старости? Сейчас надо набирать высоту, скорость, высоту, мощь, чтобы потом уже по накату так вот с горочки катиться можно было до самой пенсии и что-то делать хорошее. Вот. По поводу конкретно вот девушек, признания, вот это, вы знаете, это... Здесь нужно не о девушках говорить, и даже не о парнях, а о семье, потому что это идет, вот эта вялость, если она присутствует в мужском начале, это из семьи идет. То есть, значит, дома точно так же вопросы решаются мамой, а не папой. А папа занял такую позицию, что я вроде бы глава в доме, но как-то уже тут порешайте все без меня, пока я телевизор там смотрю или газету, особенно... или в интернете, наверное, сейчас газеты, потому что люди не читают, особенно городская жизнь, что там в квартире-то делать, с работы пришел, отдыхать надо. А жена точно так же на работу сходила, еще должна сготовить и посуду помыть, и вообще по дому уборку сделать, потому что папиной работы в квартире минимум, один раз в 5-10 лет ремонт сделать, вот как бы и все. То есть идет из семьи, если девочки, мальчики видят примерно одно и то же в семьях, поэтому... их активность. Ведь не только девочек наверняка устраивает такая ситуация, что надо первое что-то спросить, что-то выведать. Наверняка и мальчиков это устраивает. К сожалению. То есть это же как бы две стороны одной медальки. Конечно, должно быть не так. Потому что если девочка сразу берет ситуацию в свои руки, ну пусть она тогда будет готова, что всю оставшуюся жизнь она и будет носить. Не надо говорить, что я хотела быть за тобой, как за каменной стеной. Если ты сама эту стену на абордаж берешь еще до самого начала отношений. значит, ты и будешь каменной стеной. К этому надо быть готовым. Но примеры, мне кажется, что люди, больше молодежь все-таки это... Может быть, я с такими общаюсь, но мальчики ухаживают за девочками. Как ни странно бы это
все
показалось.
Все традиционно.
Ну, может быть, это у нас здесь, в небольших городах, на периферии. Но парни активные очень даже есть. Сейчас другая тенденция у молодежи. Курить не модно, пить глупо. Ребята, у нас в Михайловске очень много золотых медалистов. Я не говорю то, что просто ребята хорошо школу заканчивают, на бюджет поступают в институты. Конечно, они и личные вот эти вопросы начинают решать, потому что 16, 17, 18 лет – это когда уже пора задумываться о семейной жизни. Не нужно думать, что 25 там или сколько-то настанет позже, потом буду искать. Кого ты потом будешь искать? Всех разберут уже, хороших разберут. Поэтому парням, конечно, надо брать инициативу в свои руки. Не надо ждать, что тебя выбирать. У нас на Руси принято, что... Да и вообще в любом традиционном обществе принято, что мужчина выбирает. И девушка полюбит парня того, который сам влюбился, если так можно по радио сказать, по уши влюбится в девушку, больше, чем себя, будет ее любить. Тогда он своей любовью зажгет... Я так думаю, что психология женская такая. Девушек, женщин. Если она увидит, что он любит ее больше жизни... И она постепенно в него влюбится. Девочки мне рассказывают, немногие, но делятся, что да, вот ходила, там, всю школу не замечала, вообще не видела в школе этого человека. А потом, когда начали дружить, оказалось, что он ее любит, и он ее покорил, и она поняла, что да, он-то ведь самый лучший. А до этого не видела, как бы не замечала. Такие ситуации есть сплошь и рядом. Поэтому все, многое от парней зависит. Девочки, ну я уже повторяю, что если соберешь свою инициативу в свои руки, ну то всю жизнь так и будешь работать за двоих.
Все равно часто сейчас приходится слышать, и светская культура навязывает эти тенденции, что сначала карьера до 30 примерно, а там уже думать обо всем остальном. То есть получается, что это тоже некая такая глупость, после которой очень сильно они, девочки, могут пожалеть. То есть все нужно делать вовремя, и чем семью создавать достаточно рано.
Я бы, знаете, Ирина, не старался бы противопоставить светское вот здесь и духовное, там, церковное. Это скорее не светская тенденция поздних браков, 30 лет и прочее, там, 25-30. Это не светское, это западное. Мы как бы так сами себя потом в заблуждение терминологии вводим. Западное. Конечно, если думать, что до 25, до 30 погуляю, отдохну, заработаю, выучусь и так далее, накоплю что-то там, а потом к 30 годам родить не могут. Не то, что семью создать, родить, ну, создали, допустим, семью. По некоторым исследованиям, детородный механизм у женщин должен запуститься до 23-25. Она должна родить, иначе потом трудности будут. Родить правильно, хорошо, в семье, в браке, в венчанном, то есть в регистрации, чтобы все было. Это естественно. Поэтому, а что до 25, как? Возраст-то ведь свое берет. Хочется ведь любить, дружить, хочется семьи. Поэтому, если хорошая половинка нашлась, родители не против, обе стороны, конечно, надо решать вопрос. С 20, так мне кажется, совсем уж все можно. Ну, конечно, нам доучиваться надо. Вот. Ну, с другой стороны, что...
А семья мешает или помогает вот этому карьере, учебе?
Ну, учиться, я думаю, что если я учился до брака, по себе судить, и после, ну, до брака, конечно, легче учиться. Нет детей, нет... к маме пришел, мама суп сварила, вот, нет каких-то обязанностей, конечно, но учеба... Что учеба – это труд, и семейная жизнь – это тоже труд. Это важно понять, что труд, семейная жизнь, в любом случае, есть там утехи, есть наслаждение, есть удовольствие, есть приятные моменты, их очень много, но это труд в первую очередь. Если человек думает, хоть девушка, хоть парень, что мечтает о семейной жизни, своей собственной, о браке, как о чем-то, что, о таком, откуда он брать что-то будет, только брать, это глубокая ошибка, прежде всего надо давать, поэтому труд, поэтому, естественно, с учебой, как любой труд, он требует и внимания, и сил. Конечно, лучше выучиться. Ну и опять же 25. Ну как-то вот Ну пусть 25 будет предел, не знаю, 24, сколько там. Поверьте, что образование, особенно для девушки, ну это мое опять же мнение, опять скажут, что сейчас эта тенденция не такая, оно вторично. Если счастливо и правильно вышла замуж по любви, тебя на руках, как говорится, носят. Да не спросит муж у вас никогда, какой у тебя там диплом, красный или синий, есть ли он вообще. Главное, женское счастье, чтобы было, я так понимаю. Но парням, конечно, профессия в первую очередь, может, семью же надо будет. Но опять же, не в первую надо. Для чего эта профессия, если некого кормить, нет счастливой семьи? Как-то вот надо, наверное, параллельно все стараться.
Батюшка, скажите, а вот движение Child Free я видела очень много в группе ВКонтакте и вообще, и даже православные как-то немножко сочувственно относятся без детей.
А.
То есть...
Свободно от детей?
Да.
Ну, это страшно, конечно.
И вроде бы у каждого же человека должен быть выбор. Предположим, ну, человек не хочет детей и живет без детей. Все-таки духовная подоплека здесь... Это грешно вот так жить? Или раз уж он так решил и прожил всю жизнь... Ну, допустим, не убивая детей, а просто без детей.
Это безумие. Это безумие. А сейчас, может быть, хочется, как у нас реклама, не знаю, идет она по телевизору до сих пор или нет, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Вот эти все посылки, это же на потребление. Может быть, отсюда как логика и вышло вот это движение, что дети ведь могут в некотором смысле действительно мешать наслаждаться этой жизнью. Но что ты будешь делать в старости? Или что тебя сдадут потом в дом престарелых, да, то есть это безумие. Поэтому вопрос, грешно ли это или нет, мне очень нравится ситуация. К старому священнику, очень опытному, мудрому, подошел молодой человек и как бы так испытывал. Батюшка, почему курить-то грешно? Ты же понимаю, там это грешно. Курить-то почему грешно? В Библии ведь ни слова про табак нет. Колумб-то когда Америку открыл уже? Текст Священного Писания был канонизирован. Батюшка мудрый, он говорит, ну достаньте, куришь, давай почитаем, что на пачке написано. Написано, Минздрав предупреждает, курение вредит вашим. Слово «вред» – это основное. Раз вредит, значит и грешно, потому что грех – это все, что вредно. Это все, что нам не полезно, все, что принесет несчастье. Физическое здоровье, там, психологическое, духовное, любое. Поэтому грешно все то, что вредно. Все, что приносит нам боль и страдания. Пусть не сейчас, то потом. Бог запретил, назвал грехом то, что нам вредно. Он как отец наш оберегает. Мы детей своих маленьких оберегаем. Мы же им тоже постоянно говорим о заповедях. Пусть не о Божьих, а своих. Это нельзя делать, это не надо. А вот это все равно давай будем делать. А это опять давай будем делать. Ему неохота зубы вечером чистить. Не понимает, что это важно. А мы понимаем, мы постарше, у нас опыт есть. И мы говорим, нет, давай будем. И утром зарядку неохота, а надо. А вот там сосульку сосать не будем. Это вредно. А ребенку кажется, да как же это вредно, это же вон красиво, вкусно, бесплатно, много, красиво. Ну его возраст такой, опыт. У него мало опыта. Бог нас также оберегает. Вот грех это вот, поэтому грешно ли так жить без детей? Причем целенаправленно без детей, да, осознанно. Раз это безумие, раз это принесет разочарование, конечно, это грешно. Особенно если... Нет, ну и одно дело монахи посвящаются Богу, они тогда и не касаются вопросов там супружеских, да. А если человек живет в семье и избегает деторождения... Ну, это я не знаю. Это даже против природы. В природе ни одного животное на такое безумие не способно. Конечно, это тяжело.
То есть получается, что многие западные тенденции, они могут быть названы безумием?
Многие, немногие. Те, которые безумны, те и безумные. Вот. Ну, посмотрите на Запад, если мы о рождении детей говорим. Запад ведь вымирает, это не секрет. Лет 10 назад, еще 15, церковь об этом говорила. Я вот вообще в общении немножко из как косо смотрели. Батюшка, что вы несете? Европа, что это же процветание. Вот. А сейчас это открытая, доступная информация. Пожалуйста, любые статистику посмотрите. Европа, белый человек в Европе умирает. Вымирает. В лучшем случае один ребенок в семье. Ну, не сложно посчитать, не надо высшую математику знать, что если папа с мамой – это два человека, а следующее поколение одного родили. То есть в одно поколение насколько уменьшается население. А святое место пусто не бывает. Не говорю, что это Европа святая. Просто раз есть инфраструктура, дороги, все построено, соседние народы приходят и живут, работают. Но это не те, не коренные народы европейские. Соответственно, они свою культуру, свою религию принесут, вообще свой взгляд жизни, отношения. Потому что там с Европы брать пример? Брать пример надо всегда, пусть даже из Европы, из любого другого места, если хороший пример в чем-то. В плане где-то рождения, семейных отношений. Европа для России далеко не пример. Пора уже им учиться у нас.
Вот, батюшка, у нас подсчитывали, что при государе, если бы не было революции, сейчас должно было быть 600 миллионов человек, у нас 140. Так вот, мы успели еще в последний вагон заскочить вот со сменой тенденций западных на традиционные, или уже для такой территории 140 не удержат уже ее?
Ну, вы либо ко мне как политика спрашиваете, в чем я не силен.
Ну, вы же все равно как-то, наверное, какое-то мнение по этому поводу.
Либо прозорливца, до чего-то же я еще, наверное... Ни сейчас, ни потом. Ну, надо надеяться. Надеяться надо. Надежда должна умирать последней. Россию, наш народ вообще, народ, сколько раз Бог вытаскивал, прям вот вытаскивал, как из самых-самых сложнейших ситуаций. Там, где уже люди не справлялись, действовал Бог. Это вся наша русская история, вся православная история. Нам нужно, как всегда, чудо, видимо. Нужна, не нужна встряска, страшно так говорить. Мы не оставим Бога, и Бог не оставит нас. 140 миллионов – это еще очень много. Надо работать просто. И над семейным вопросом, и над образованием, и на работе надо работать, на производстве, везде. Каждый честно, чтобы работал. Вот у нас как получается, что все знают, как государством управлять. Все знают, как милиция должна работать. Мы все знаем, как лечить мы знаем. Вот. А мы только свое дело конкретное, за которое ты отвечаешь, не хотим делать. И не делаем его честно. Вот как честно начни делать, честно пол мыть, честно лечить, честно торговать, честно трудиться. Да встанем мы из пепла, поднимем мы страну с колен. Но только с Божьей помощью. Всегда так. Потому что религиозный народ, он всегда более крепкий народ. Пример приведу, вот сравнение религиозный и нерелигиозный, то есть верующий и неверующий, точнее даже верный и неверный Богу в плане действий. Пример какой приведу? В соседней деревне парень демобилизовался и сразу ко мне знакомый. Вот так и так, ну рассказал, впечатление, годик отслужил, пришел возмужавший, красиво, форма. Вот. Одно, говорит, меня смутило. Ну, национальность не буду называть, опять же, иноверцы. Были, говорит, с нами вот такие-то. Я говорю, что, обижали, что ли? Да нет, я не про это, что там обижали, тут как бы кому сколько природы Бог силы дал. Другое, смеялись над нашей верой православной. Я говорю, как смеялись? Ну-ка поподробнее. Они-то вроде мусульмане. Как смеялись? Ну, мы сядем за стол, они хохочут. У вас, говорит, пост, а вы не поститесь. И даже лоб не перекрестили. Вот в таком духе. Я говорю, смотри, обрати внимание, над верой-то не смеялись. Смеялись над тем, что вы свою веру не соблюдаете. Крестик носишь православный, а на дворе пост, он постится сидит, а ты не постишь, ну, в свое его определенное время. Вот над чем. Поэтому даже о солдатах судить, о воинах. Возьмем два одинаковых абсолютно солдата. Одинаковая сила, одинаковая стрельба, все одинаково. Но один религиозный и живет по своей вере, а другой нерелигиозный. Конечно, религиозный будет сильнее. У него внутренний стержень. У него есть сила, опора. У него поколения за ним стоят, предков. Он знает, что после него поколения будут. Детей, внуков, праправнуков. Он не просто один, единица взятый. Он будет сильнее. Также весь народ. То есть нам без Бога, конечно, ничего не построить. Здесь на Михайловске говорят, есть поговорка, здесь только услышал, без Бога не до порога. То есть даже элементарная вещь, переступить порог, войти в дом, везде надо призывать имя Божие на помощь. Поднимется все, устроится.
Батюшка, вот эти вот поколения предков, часто люди говорят или спрашивают, не знают, Вот когда люди хорошие, достойные, православные умирают, они могут нам оттуда, с того света, помогать?
Я бы лучше на этот вопрос в частном порядке ответил. Ты знаете, по радио сейчас услышат люди, что скажут, батюшка сказал, можно, и начнется там. По-другому как-то, вот в сторону уведу ответ. Есть ведь у нас почитание святых до их прославления. Ну вот, как все. Дальше не буду, наверное, продолжать, тем более своим опытом делиться. У Бога все живы. Если человек там как-то чувствует что-то, ну, лишь бы тут не было каких-то психологических там моментов, отклонений или фантазий просто, что чаще всего
народ
случается.
Обычно считает по-простому, что если мы молимся, и люди находятся в преддверии рая, они тоже могут за нас молиться. Да.
Это не так? Народ, это так, да, все так мы считаем.
Батюшка, восстановление храма идет по-прежнему так вот своими силами, потихоньку?
Под эгидой девиза «Народная стройка». Не своими силами, своими силами мы не сможем, с Божьими силами. Ну да, народная стройка, то есть всем миром. Какого-то отдельного, конкретного выделить сложно, чтобы вот кто вот нам помог храм строить из людей. Тут очень много людей. И с маленькими суммами, и с большими, и побольше, и поменьше. Вот народная стройка. Пока так. С одной стороны, это трудно, то есть когда нет планирования, финансирования, сложно спланировать строительный процесс реставрационный, что будет дальше, что будет через полгода, мы не знаем. С другой стороны, есть плюсы, когда община становится крепкой, когда каждый понимает, что он что-то должен сделать. Не просто пришел в храм, постоял, записочку написал, денежку пожертвовал, свечку поставил, вроде как долг выполнил, душа, совесть успокоилась и довольно пошел домой. У нас в приходе вот так не получается. Успокоиться, если ты чего-то не сделал. Пожертвование пожертвованием. Вот это ты, как может быть, в большей степени для себя даже это делаешь. А надо что-то... Мы тут все понимают, что это наш храм. Не кто-то его должен чистить, мыть, строить, красить, а мы должны. Причем часто прихожанам говорю, что... Сейчас я сказал, наш храм... Часто этот момент тоже проговариваем, что все-таки это и не наш храм, а Божий храм. Наш он в том смысле, что он нам временно доверен, в данный отрезок времени, заботиться о нем, чтобы мы имели попечение, отопление и так далее, охрана и прочее, украшения, вот, богослужение. То есть наш он в этом смысле, что на наших плечах, вот в 2015 году мы отвечаем, в следующем, может, что-то другое будет, через 10-20 лет. А так это храм Божий. Ну да, стройка вот такая, народная.
Все по старому проекту, да, вот как было?
Да, проект у нас старинный. Ну, в смысле, проект как современный, было? А он восстанавливает прежний вид. Да, ну, снаружи фасады уже готовы. И сравнивать, если с фотографией старинной, то да, они соответствуют полностью. Владыка митрополит на пасхальной светлой неделе, понедельник литургию служил. Ему очень понравились фасады. Он сказал, что мы строим хорошо и правильно. И, так сказал, продолжайте в том же духе. То есть, ну, это очевидно, да, что фасады, они старинные. Ну, не в кирпичах дело-то. Главное, чтобы вот это все здание, оно вдохновляло людей жизнь менять. Храм – это храм, собор. Главное, чтобы церковь была. У нас же есть старинная поговорка, наша русская: церковь не в бревнах, церковь в ребрах. Там главное всегда на приходе – это люди. Строительство душ, а не строительство вот кирпичей. Хотя хочется, конечно, и внешнего благолепия.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господи, помоги всем нам стать лучше, умнее, мудрее, всех простить, всех любить. С Богом!
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был настоятель храма Вознесения Господня города Михайловска, отец Василий Рекун.